Глава 12. «Вы слышали, что сказал Слизевик? На корабле этот Банни Хэнтман — один из самых разыскиваемых преступников в списке ЦРУ», — обратился Мейджвум к стоящей перед ним Мэри. Он потер горло, нервно откашлялся и включил передатчик. Необходимо было немедленно связаться с представителем ЦРУ, находящимся на ближайшем корабле. «А еще Слизевик заявил», — отозвалась Мэри, — «что ты не человек, а симулякр». «Человек, не человек, какая теперь разница?» — отмахнулся Мэджмум и переключился на другой разговор, не обращая больше на Мэри никакого внимания. Он докладывал своему начальству, что неподалеку наконец-то объявился Банни Хэнтман. «Вся сводка, — подумала доктор Риттерсдорф, — основывается на словах ганимедского слизевика». Доверчивость ЦРУ в таких вопросах была за гранью понимания. Вне всякого сомнения, Хэнтман прилетел на корабле с изображенным на корпусе кроликом, небезызвестным символом одноименного шоу. Мэри вспомнилась их первая встреча. Она обратилась в компанию Хэнтмана, надеясь получить для Чака работу сценариста. Банни ловко сделал ей встречное предложение, которого она никогда не забудет. «Побочная сделка», — так они эвфемистически выразились. «Похотливые скунсы», — подумала она, наблюдая, как корабль снижается, словно падает огромный перезрелый футбольный мяч. «Мне отдали приказ», — вдруг обратился к ней Мейджбум, — «арестовать мистера Хэнтмана». Изумленная Мэри молча наблюдала, как агент сорвался с места и короткими перебежками двинулся к только что севшему кораблю. «Стоит ли его отпускать?» — подумала Мэри. «Да пусть идет. Почему бы и нет?» Она опустила бластер. Доктор не имела ничего против Мэджбума, будь он человеком или всего лишь имитацией. Так или иначе, толку от него не было, как и от всех сотрудников ЦРУ, которых она встречала за годы жизни с Чаком. «Чак!» Мэри тут же переключила свое внимание на бывшего мужа, жавшегося в эту минуту к Аннет Голдинг. «Ты забрался так далеко, дорогой, и все ради того, чтобы поквитаться со мной. Стоила ли игра свеч? Хотя ты, я смотрю, нашел тут подружку. Интересно, понравится ли тебе полиморфная шизофреничка?» Подняв бластер, она нажала на курок. Резкий белый свет вдруг погас. Вновь воцарилась темнота. Несколько секунд Мэри не могла понять, что произошло, но потом осознала, что экипаж корабля сбил ракетницу. Совершив посадку, они более не нуждались в освещении и предпочитали темноту, словно боящееся света насекомое, что прячется за книжным шкафом. Мэри не видела, задел ли ее выстрел Чака. «Черт побери», — подумала она. На нее накатил страх, ведь это она оказалась в опасности. Чак решил поиграть в убийцу, и Мэри прекрасно и здраво оценивала сей факт. Его присутствие здесь подтверждало ее профессиональную зоркость. Теперь она задумалась о том, что именно Чак мог быть оператором Мейджбума во время их перелета с Терры на Альфу 3М2. Да и в первые дни тоже. Почему тогда он не прикончил ее сразу? Зачем было ждать? Но сейчас-то все изменилось, поскольку симулякром управляют Стерры. Такова политика ЦРУ. Чак много раз рассказывал ей об этом. «Нужно уносить ноги», — сказала себе Мэри, — «пока он до меня не добрался. Но куда мне идти? Проход к нашим военным кораблям перекрыт. Эти шизоиды на пару с маньяками понатыкали везде свои защитные экраны. Террани все еще пытаются найти лазейку, но, возможно, потому ты прервалась связь с военными». Да и Мэйджбум исчез. Мэри больше не могла связаться с кораблями через него. «Как я хочу домой», — вздохнула она. Вся эта затея, весь проект оказались ужасными. Безумие какое-то. Мы с Чаком пытаемся прикончить друг друга. Откуда взялся этот сумасшедший порыв? Да мы оба рехнулись. Я думала, между нами все кончено. Разве развод все не решил? Мне нельзя было отправлять туда Альфсона. Он сделал те фото и... Вероятно, поэтому Чак решился на убийство. Однако было уже слишком поздно. Она не только получила фотографии, но и использовала их в суде. Они стали достоянием общественности. Любой, у кого было хоть немного болезненного любопытства, мог поискать запись суда, оживить фотографии и насладиться захватывающим зрелищем, как Чак и Трист занимаются любовью. «Инхок сигна Винсес, мой милый!» «Под этим знаменем победишь», — латынь. «Чак», — подумала она, — «я бы хотела сдаться. Выбраться отсюда, если не ради тебя, то ради себя. Разве мы не можем остаться друзьями?» Надежда была напрасной. На горизонте появилось нечто странное. Оно извивалось и меняло очертания. Мэри содрогнулась. Размер существа впечатлял. Оно было столь огромно, что не могло быть творением рук человеческих. Сюда пришло нечто фантастическое, но реальное и осязаемое. Звезды потускнели, а некоторые и вовсе погасли. Явившееся существо начало светиться. Очертаниями оно напоминало огромную ящерицу. Мэри сразу поняла, что видит шизофреническую галлюциногенную проекцию, часть первичного мира, родившегося в сознании эмоционально неустойчивого психопата. Очевидно, увиденное ею встречается тут, на Альфе-3М2. Но почему его видит она? Мог ли шизофреник или, возможно, несколько из них, действующих согласованно, координировать свое психотическое восприятие с псионическим талантом? Странно, — нервно подумала Мэри, надеясь, что ее теория не оправдается. Ведь, окажись это правдой, подобная комбинация стала бы для нее смертельной. Насколько далеко простерлись их душевные отклонения, пока они были предоставлены сами себе? Целую четверть века, опьяненные свободой, они жили в своем иллюзорном мире, без малейшего контроля и уж тем более без коррекции извне. Мэри вспомнила гибифреника из Гандитауна, Игната Ледебура. Его, вероятно, справедливо называли святым. При встрече она, несмотря на грязь и нищету кругом, почувствовала в нем поток пугающих, хаотично мечущихся сверхъестественных способностей. Своим нетипичным безумием Гэб очаровал ее. Между тем ящерица, на вид вполне реальная, потянулась, изогнула длинную шею и раскрыла пасть. Из нее вырвался огненный шар и осветил небо, подобно солнцу. Он поплыл вверх, подхваченный воздушным потоком, и Мэри выдохнула с облегчением. Шар удалялся, а не опускался. Увиденное, однако, заставило доктора содрогнуться. Зрелище слишком уж напоминало ее собственные тайные сны. Ей снилось подобное, и она никогда не обдумывала эти сновидения, не изучала и уж точно ни с кем не обсуждала. Боже, упаси ее от профессионального психиатра. Огненный шар замер, дрогнул и начал распадаться на светящиеся полосы. Они поплыли вниз. Цепенея от увиденного, Мэри поняла, что полосы складываются в буквы, а затем в огромные слова. Кто-то составлял послание в небе, и оно было обращено к ней. «Доктор Риттерсдорф, избегайте кровопролития, и мы дадим вам улететь». А чуть пониже, словно невидимый автор забыл дописать важную реплику, высветились буквы поменьше. «Святой Триумвират». Они тут все окончательно чокнулись, убедилась Мэри, чувствуя, как к горлу подступает истерический смех. «Это Чак хочет крови, а не я. Почему, Господи Боже, вы обратились ко мне? Если вы тут все такие святоши, то способны же понять столь очевидные вещи». Но и она понимала, что, возможно, все не так очевидно. Это она стреляла в Чака, а перед этим убила бежавшего к своему танку солдата. Так что, говоря на чистоту, ее совесть и намерения не так уж и чисты. В небе высветились новые слова. «Пожалуйста, ответьте». «Господи Боже, да как я вам отвечу?» — запротестовала Мэри. «Как у нее получится изобразить в небесах огненное письмо? Она-то не вхожа в триумвират гибифренических святых психотиков!» «Это все невыносимо», — сказала она себе. «Полный абсурд, но придется потерпеть. Если я должна слушать их, верить им, то, по их мнению, я виновата. Каким-то образом ответственна за злобу, которая существует между мной и Чаком. Но это не так». Вдруг рядом с кораблем Банни Хэнтмана вспыхнул красный лазерный луч. Дэниел Мэйджбом, симулякр ЦРУ и по совместительству полевой агент, явно приступил к выполнению возложенной на него миссии. Интересно, какого успеха добился этот человек? Или, правильнее сказать, робот? Вероятно, знает ЦРУ? Никакого. Несмотря на это, Мэри пожелала ему удачи. Интересно, есть ли у Святого Триумвирата сообщение и для него? Ему явно нужна помощь. Оставшись один, Мэджбум предпринял лобовую атаку на корабль Хэнтмана. И стрелял он, теперь, как заметила Мэри, с нечеловеческой самоотдачей. «Может, он и симулякр?» — подумала она, — «но не трус. А вот остальные...» «Я, Чак с той девушкой, Слизи Вик и даже убитый Ман, что тщетно искал защиты внутри своего танка. Все мы теперь скованы страхом и движимы ничем иным, как животным инстинктом спасения собственных шкур. Из всех нас лишь Дэн Мэджбум, симулякр, перешел в наступление». Однако Мэри склонялась к тому, что вылазка Мэджбума обречена на курьезный провал. В небе вновь появились огромные светящиеся слова. В этот раз, слава богу, они не были адресованы Мэри. Она была избавлена от унижения быть особенной. «Прекратите войну. Любите друг друга». «Ладно», — согласилась с провидцами Мэри, — «я буду любить своего бывшего мужа Чака, который пришел сюда, чтобы убить меня». «Как это для начала, а?» Свечение лазерных лучей у корабля Хэнтмана усилилось. Симулякр не внял великим словам и продолжал свою бесполезную, но в высшей степени доблестную борьбу. Впервые в жизни Мэри кем-то искренне восхищалась. С того момента, как в небе появился корабль Хэнтмана, Слизевик начал нервничать. Его мысли, транслирующиеся Чаку, были овеяны тревогой. «Прямо сейчас я получаю ошеломляющую реакцию на недавние события», — обратился инопланетянин к Риттерсдорфу. «Хэнтман и его команда с парочкой альфанцев создали философию, что ставит тебя, Чак, в центр заговора против них». Слизевик помолчал и добавил. «Они отправили сюда шаттл». «С какой целью?» — спросил Чак, чувствуя, как учащается сердцебиение. «Снимки, сделанные при свете ракетницы, указывают на твое присутствие здесь. Катер прилунится, и тебя схватят. Это неизбежно». «Останься здесь, поднимаясь», — сказал Чак Аннет. «Я постараюсь увести их». Он бросился прочь, не выбирая направления, спотыкаясь на кочках и рытвинах. Тем временем совершил посадку корабль его бывшего босса. Уходя в сторону, Чак заметил нечто странное. Рядом с судном тусклыми красноватыми полосами светились лазерные лучи. Кто-то в одиночку или с товарищами дал бой Хэнтману, как только тот открыл люк. Чак задумался, кто это мог быть. Точно не Мэри. Кто-то из кланов? Быть может, отряд манов? Но разве у них не было других забот? Они отбивались от Террон, удерживая не самый надежный щит над Да Винчи Хайтс. К тому же их оружие было другим. Старые лазерные бластеры больше смахивали на игрушки ЦРУ. «Это Мэджбум», — решил Чак. «Симулякр получил команду вступить в бой с противником и, будучи машиной, выполнил приказ». «Маны меряются силами с Терранами. Агент ЦРУ устроил перестрелку с Хэнтманом, а моя бывшая супруга сводит счеты со мной». «Хэнтман мне тоже не друг. На первый взгляд получается весьма рациональное уравнение, которое при желании можно упростить. Если маны дают бой Терранам, а Хэнтман воюет со своими же, то маны и прилетевший на корабле с кроликом известный юморист на одной стороне. Хэнтман видит во мне врага в одной упряжке с Терранами. Мэри ищет способ меня убить, так что она будет заодно с Хэнтманом. А значит, пойдет против Терры. Однако именно Мэри возглавляет группу высадившихся на Альфе психологов-волонтеров. Так что, по логике вещей, Мэри одновременно и враг, и союзник Терран. Уравнение все никак не решалось. Слишком много оказалось переменных, слишком много поступков, идущих вразрез с логикой, слишком много людей, действующих самостоятельно. Взять, к примеру, всю ту же Мэри. Пока Чак проворно пробирался сквозь темноту, к нему пришло понимание собственной дилеммы. Его врагом был Хэнтман. Это означало, что согласно точной и неопровержимой логике, Чак оказывался союзником Террен, признавал он это или нет. На некоторое время, забыв о Мэри, чьи действия однозначно не были санкционированы терранскими властями, Чак смог, наконец, оценить ситуацию. Его надежда заключалась в том, чтобы добраться до корабля Террен и укрыться там. Только там он будет в безопасности. Но Чак вынес за скобки воюющие с Терранами местные кланы. Что ж, уравнение не уменьшилось по сложности. Стань Риттерсдорф на сторону Террен, он тут же окажется врагом Аннет, врагом каждого, кто живет здесь. Чак увидел перед собой собственную тень. Из-за его спины появился свет. Кто-то запустил еще одну ракетницу? Чак обернулся и замер пораженный. В небе горели огромные огненные буквы, послание, адресованное его жене и всем Терранам. «Доктор Риттерсдорф, избегайте кровопролития», — гласили парившие в воздухе строки, — «и мы дадим вам улететь». Очевидно, это безумная и глупая тактика живущих здесь психопатов. Возможно, это дело рук почти потерявших человеческий облик жителей Гандитауна. Мэри, конечно, не обратила на это особого внимания, однако светящийся над головой знак заставил Чака осознать еще кое-что. Кланы видят в Мэри врага. Так же, как и он сам. Если следовать логике, сей факт переносил Чака по одну сторону баррикад вместе с Манами и остальными кланами. Но его отношения с Терранами не сближали его с местным населением. Заключение напрашивалось само собой. Чак был их союзником и противником одновременно. Выхода он не видел. От логики никакого проку не было. Чак побежал дальше. Старая добрая индийская пословица, позаимствованная у одного из мудрейших царей, «Враг моего врага, мой друг», тут просто-напросто не работала. Над головой Чака что-то прожужжало, и словно из рупора вдруг раздался приказ. «Риттерсдорф, стой на месте, или мы тебя уничтожим!» Голос прогремел в полную силу, эхом отражаясь от земли. Шаттл Хэнтмана висел прямо над Чаком. Они, как и предсказывал Слизевик, нашли его. Тяжело дышать, Чак остановился. Шаттл завис в воздухе на высоте 10 футов. Из корпуса показалась металлическая лестница и с шумом съехала вниз. Чак вновь услышал голос. «Поднимайтесь наверх, Риттерсдорф! Безо всякой возни и проволочек!» Во мраке ночи, освещенная лишь буквами в небе, лестница дрожала, словно сотрясаемая невидимой рукой. Ухватившись за нижнюю ступеньку, Чак начал подниматься. В сердце его накипала тяжелая свинцовая безысходность. Меньше чем через минуту он оказался в кабине. Перед ним стояли двое Террен. Держа в руках лазеры, они смотрели прямо на него. Наемники Банни, догадался Чак. Одним из них был Джерри Филд. Трап был поднят. Набрав максимальную скорость, шаттл летел к кораблю-носителю. «Мы спасли тебе жизнь», — сказал Филд. «Эта дамочка твоя бывшая. В клочья бы тебя порвала, останься ты там». «Ну и что?» — спросил Чак. «Мы отвечаем добром на зло. Чего ты еще от нас хочешь? Банни не расстроился и не обиделся, вот увидишь. Он не тот человек, чтобы платить местью. В конце концов, как бы плохо ни шли дела, Банни всегда может перебраться в Альфанскую империю». Филд изобразил улыбку, словно находил эту мысль удачной. Сказанное означало, если выражаться языком Хэнтмана, что ситуация не являлась критической. Найти выход было можно. Шаттл достиг корабля-носителя и скользнул в открытый шлюз. Оказавшись внутри взлетно-посадочного туннеля, они заглушили двигатели и опустились к причалу вглубь огромного космического судна. Когда люк шаттла открылся, Чак оказался лицом к лицу с Банни Хэнтманом. «На нас напали», — Вид у комика был отнюдь не комическим. Он вытер вспотевший лоб и продолжал. «Один из местных психопатов, судя по тому, как он себя ведет». Стены корабля задрожали. «Слышишь?» — со злостью в голосе спросил Хэнтман. «С одним бластером в руках на рожон лезет». «Пойдем со мной, Риттерсдорф, мне надо с тобой поговорить». «У нас произошло поистине идиотское недоразумение, но я думаю, что еще есть шанс со всем разобраться, верно?»
«Не у нас, а между тобой и мной», — на автомате поправил его Риттерсдорф.
Хэнтман повел его по узкому коридору. Чаку никто не угрожал и никто не размахивал пистолетом, но он покорно подчинялся. Вероятно, он все еще чувствовал себя заложником. Им встретилась девушка в шортах и топлес. Она курила и пребывала в задумчивости. Она мельком взглянула на них, отвернулась и исчезла за дверью. Чак узнал ее. Пэтти Уивер. Покидая Солнечную систему, Хэнтман предусмотрительно захватил с собой по крайней мере одну из своих любовниц.
«Проходи», — сказал Хэнтман, отпирая дверь.
Они оказались в маленькой пустой каюте. Хозяин заперся изнутри и принялся беспокойно расхаживать по комнате. Какое-то время он молчал, погруженный в свои мысли. Время от времени в воздухе отчетливо ощущалась вибрация от выстрелов. Один раз даже померкло освещение, но вскоре напряжение стабилизировалось. Хэнтман сердито посмотрел на Чака и вновь принялся расхаживать по комнате.
«Риттерсдорф», — начал он, наконец, говорить, — «у меня нет выбора. Я должен идти».
В дверь постучали.
«Господи!»
Раздраженно воскликнул Хэнтман, пошел и открыл замок.
«А, это ты!»
Он вздохнул с еще большей досадой. В коридоре стояла Пэтти в наспех надетой хлопчатобумажной рубашке с расстегнутыми пуговицами и торчащими в разные стороны фалдами.
«Я просто хотела извиниться перед мистером Риттерсдорфом за то, что...» — начала она.
«Иди отсюда!»
— рявкнул на нее Хэнтман, закрыл дверь перед ее носом и повернулся к Чаку.
«Мне пришлось лететь к альфанцам».
На лбу у него выступили крупные капли пота, похожие на тающий воск, но он не стал их вытирать.
«Ты думаешь, это я во всем виноват? Эти ЦРУшники, будь они прокляты, уничтожили мою карьеру. На Террию мне ничего не осталось. Если я смогу...»
«У нее отличная грудь», — перебил его Чак.
«У кого?»
— изумился переходу беседы Хэнтман.
«У Пэтти?»
«Что правда, то правда», — кивнул он согласно.
«Это результат операции. Ее проводят в Голливуде, в Нью-Йорке. Это, на мой взгляд, повальное увлечение в наши дни, дань моде, а нереальное желание выглядеть привлекательнее. Пэтти отлично бы смотрелась на экране, как и многие другие. Жаль, что ничего не вышло. Знаешь, Чак, меня чуть было не схватили в Брак-Сити. Они-то думали, что я попался, но меня, конечно, вовремя предупредили.
Очень даже вовремя», — многозначительно добавил Хэнтман и взглянул на Чака. В его глазах читалось обвинение.
«Если мне удастся передать Альфу 3М2 в распоряжение альфанцам, тогда я в деле и смогу спокойно прожить остаток жизни. А вот если тут все будут контролировать Террани, тогда я в пролете».
При этих словах бывший босс показался Чаку уставшим и подавленным. Он как будто весь съежился. Чак не решился сказать об этом. Это было бы слишком.
«Что скажете, Риттерсдорф?» — спросил Хэнтман. «Мне погромче повторить?»
«Хм...» — Чак задумался.
«Это и есть ваш ответ?» — рассердился Хэнтман.
«Если вы думаете, что я все еще имею некое влияние на свою бывшую жену и ее доклад Терплану?» — протянул Чак.
«Нет, я так не думаю», — живо отозвался Хэнтман, чуть кивнув в знак согласия. «Я знаю, что ты не можешь повлиять на ее решение относительно этой операции. Мы видели, как вы там стреляли друг в друга, как дикари!»
Глаза Хэнтмана блеснули. К нему, казалось, возвращались силы.
«Ты убил моего Шурина, Шерригана», — напомнил он. «Ты готов и даже хочешь убить свою жену. Что ты, черт побери, творишь? Я никогда не видел ничего подобного. И вдобавок ко всему произошла утечка информации о моем местонахождении». Кто-то слил меня ЦРУ.
Параклит оставил тебя, — предположил Чак.
— Пара кто?
— переспросил Хэнтман. — Здесь идет война, назовем это так. Может, это нам кое-что прояснит. Если нет... Чак пожал плечами. Что он мог еще сказать? —
Та толстая леди, с которой ты был внизу, — спросил Хэнтман. — Там, где твоя бывшая устроила стрельбу. — Она местная сумасшедшая, я прав? — Она из этих, как их, кланов.
Банни внимательно посмотрел на Чака.
— Можно и так сказать, —
с неохотой согласился тот. Такая формулировка ему не особенно понравилась.
— Ты можешь выйти на их межпоселенческий совет через нее?
— прямо поинтересовался бывший босс.
— Думаю, что смогу, — поколебавшись, ответил Риттерсдорф. — Это единственное верное решение, которое я вижу. С твоим этим чертовым паровозом, как там его или без него, пусть их совет соберется и выслушает тебя и твои предложения.
Хэнтман выпрямился. Его голос вновь звучал уверенно.
— Скажи им, чтобы попросили помощи у альфанцев, — потребовал он. — Попросили защиты от Террен. — Скажи, что они должны попросить альфанцев прилететь и взять тут все в свои руки. Согласно этим идиотским протоколам, Луна юридически станет территорией Альфы. Я в этом не разбираюсь, но Терра не альфанцы разберутся. А взамен...
Он не сводил глаз с Чака, смотрел в упор, не мигая, бросая вызов всем и вся.
Альфанцы гарантируют кланам их гражданские свободы. Никакой госпитализации, никакой терапии. С вами будут обращаться как с колонистами, владеющими землей, занимающимися промышленностью и торговлей, и всем тем, чем вы тут будете заниматься.
— Не говори с вами, — поправил его Чак. — Я не член клана.
— Ты думаешь, Риттерсдорф, они не пойдут на это? — Я... Честно говоря, я не знаю. — Все ты знаешь. — Ты уже бывал тут,
— напомнил Хэнтман. — Управлял симулякром.
Наш информатор ЦРУ все нам докладывал. Мы знаем о каждом твоем шаге.
Чак оказался прав. В ЦРУ завелась крыса. Хотя это было вполне в порядке вещей.
— Не смотри на меня так, — запальчиво сказал Хэнтман. — Не забывай, что у них тут тоже кто-то есть. Порой я думаю, что это Филд. А может, Дарк. Как бы то ни было, именно через нашего работника в ЦРУ мы узнали, что ты отстранен от работы и, естественно, отпустили тебя. Какой от тебя прок, если ты не можешь связаться со своей женой на Альфе 3М2?
В общем, давай-ка будь благоразумным. Вот что я хочу сказать.
Через своего человека ЦРУ, — повторил Чак. ЦРУ уже знала, что я отменил все, бросил сценарий и тебя, — продолжал бывший босс. Поэтому они отступили, думали, что хлопнули передо мной дверью. Я же через своего агента в ЦРУ знал, что надо мной уже занесен дамоклов меч, и вовремя сбежал. Их агент доложил своим, что я покинул Терру, только он не знал, куда именно я отправился. Этой информацией владели только Шерриган и Филд,
— философски отметил Хэнтман.
Может, я никогда и не узнаю, кто у меня под боком работает на ЦРУ. Сейчас это не важно. Я держал большую часть своих дел с альфанцами в строжайшем секрете даже от своих сотрудников. Я знал, что они внедрили сюда своего человека с самого начала.
Он покачал головой.
Везде бардак.
«Кто твой агент в ЦРУ?» — спросил Чак.
«Джек Элвуд».
Хэнтман криво усмехнулся, радуясь реакции собеседника.
«Как ты думаешь, почему Элвуд согласился отдать тебе не самый-то дешевый корабль?» «Это я сказал ему. Хотел, чтобы ты прилетел. Как ты думаешь, почему Элвуд изначально так настойчиво убеждал тебя принять управление Мейджбумом?»
Хэнтман наслаждался моментом.
«Такова была моя стратегия. С самого начала», — безжалостно добавил он. «А теперь я хочу тебя послушать».
«Неудивительно, что он со своей командой сумел состряпать так называемый сценарий и бросили Чаку словно кость. Как бы они теперь признавал, через Элвуда они метили в яблочко. Но это было не совсем так. Элвуд мог сообщить Хэнтману о существовании Мейджбума, о том, кто им управляет и куда он летит. Остального Элвуд знать не мог.
«Скажу на чистоту, я уже бывал тут», — признался Чак. «Провел некоторое время в поселении Гэбов. Они не показатель здешнего общества. Гэбы находятся в самом низу местной иерархии. Я ничего не знаю ни о парах, ни о манах, а именно они заправляют здесь всем».
Чак вспомнил блестящий анализ Мэри, ее рассказ о сложной кастовой системе, действующей на Альфе-3М2. Он оказался весьма точным.
«Лично я считаю, — сказал Хэнтман, пристально глядя на Чака, — что эта компания может выиграть. На их месте я бы согласился. У них одна альтернатива — вернуться к принудительной госпитализации, вот и все. Если они захотят, то пойдут на уступки. А нет, так нет. Я скажу тебе, что ты за это получишь».
«Да-да», — ответил Чак. «Излагай. Здесь можно и поподробнее остановиться».
«Если ты сделаешь, как велено, мы попросим Элвуда вернуть тебя в ЦРУ».
Чак молчал.
«Да уж», — сердито фыркнул Хэнтман, — «ты даже не потрудился ответить».
«Пэтти тут, с нами, на корабле. Мы попросим ее быть с тобой поласковее, понимаешь, о чем я?»
Он суетливо и многозначительно подмигнул.
«Нет», — решительно ответил Чак.
Все складывалось просто отвратительно.
«Ладно, Риттерсдорф», — обессиленно вздохнул Хэнтман,
— «мы впрямь не остановимся. Если ты поможешь нам, мы в долгу не останемся. Мы готовы предложить тебе нечто стоящее».
Он сделал глубокий хриплый вдох.
«Мы гарантируем, что покончим с твоей женой. Как можно безболезненнее и быстрее. Быстро и безболезненно».
«Я не могу понять, почему вы думаете, что я желаю Мэри смерти», — спокойно сказал Чак после продолжительной паузы, показавшейся обоим вечностью. Он приложил немалые усилия, чтобы выдержать проницательный взгляд бывшего босса.
«Как я уже сказал», — повторил Хэнтман, — «я видел. Вы двое стреляли друг в друга, готовые сцепиться в схватке, как пара дикарей».
«Я защищался», — возразил Чак.
— «Конечно», — кивнул Хэнтман, пародируя согласие.
— «Вот что я скажу», — разозлился Риттерсдорф. — «Ты не мог видеть тут ничего, что касалось бы меня и Мэри. Ты, должно быть, все знал заранее, до прилета на Альфу. И информацию ты получил не от Элвуда, потому что он тоже не мог знать. Так что избавь себя от необходимости говорить, что Элвуд...»
— «Ладно, ладно», — резко прервал его Хэнтман. — «Элвуд рассказал нам о симулякре, как это попало в сценарий. Но я не скажу тебе, откуда узнал остальное. И так много наговорил. Хватит».
«Я не пойду на совет к кланам», — заявил Чак. «У меня тоже все».
«Будь по-твоему», — прищурился Хэнтман. «Я лично ничего не узнавал. Она сказала нам».
Он осекся и замолчал. «Джоан Триест», — продолжил за него Чак. — «Она работала с Раннингом Клэмом. Должно быть, так и есть». «Теперь все ясно. Однако в данный момент это вряд ли имело значение».
— «Не будем отвлекаться. Ты хочешь покончить с женой или нет? Решайся!»
Хэнтман начал терять терпение.
— «Нет», — Чак покачал головой. У него не осталось никаких сомнений. Решение было на поверхности, но он отверг его. Отверг окончательно. «Ты собираешься сделать это сам?» — состроил презрительную гримасу Хэнтман.
«Нет, не собираюсь», — ответил Чак. «Выслушав твое предложение, я вспомнил Раннинга Клэма и то, как Шерриган убивает его в коридоре Канапта. Я представил себе, что это происходит снова, только не с Клэмом, а с Мэри». Сказав это, он понял вдруг, что ошибался все это время, пребывал в иллюзиях. Ужасное событие, свидетелем которого он стал, заставило его прозреть, и теперь он не хотел быть снова ослепленным. Но чего же он хотел от Мэри?
Он не знал и, возможно, никогда не узнает.
Хэнтман, наконец, достал носовой платок, чтобы вытереть лоб.
«Какая неприятность! Ты, Риттерсдорф, и твоя семейная жизнь!»
— откровенно признал он.
«Это разрушает планы двух межсистемных империй — Терры и Альфы. Ты не задумывался об этом?» «Я сдаюсь!»
Он выставил перед собой ладони и сделал жест, будто умывает руки.
«Честно говоря, я рад, что ты отказался. Но мы не смогли найти другого стимула, который могли бы тебе предложить».
«Я тоже так подумал», — снисходительно отозвался Чак. «Должно быть, я все еще люблю ее», — понял он. «Женщину, убившую солдата, когда тот бежал к своему танку. Но, по крайней мере, в ее собственных глазах она пыталась защищаться. Кто может винить ее за это?» В дверь снова постучали.
«Мистер Хэнтман!»
В каюту быстрым шагом вошел Джеральд Филд.
«Мистер Хэнтман, мы засекли телепатические излучения от жителя Ганимеда. Он где-то поблизости, недалеко от корабля, и хочет, чтобы его впустили, чтобы...»
Джеральд взглянул на Чака.
«Чтобы он мог быть здесь, с Риттерсдорфом. Он говорит, что хочет разделить его судьбу. Очевидно, Слизевик весьма беспокоится о нем».
Лицо Филда исказило гримаса отвращения.
«Впусти этого хренового телепата!» — приказал Хэнтман.
Когда Филд вышел, он снова обратился к Чаку.
«Честно говоря, я не знаю, что с тобой будет, Риттерсдорф. Похоже, тебе удалось навести полный швах в собственной жизни. Твой брак, работа, столь утомительная поездка сюда, а после ты передумал. Какой козырь ты прячешь?»
«Со мной параклит», — смиренно сказал Чак. «Кто, как не бог, мог вести его, если он в последний момент отказался от убийства Мэри?»
«Что это за штука, о которой ты говоришь?» — не понял Хэнтман.
«Святой Дух», — пояснил Чак. «Это заложено в каждом человеке. Но его бывает трудно отыскать».
«Почему бы тебе не заполнить пустоту внутри себя чем-то благородным?» — искренне предложил бывший босс. — Спасти, к примеру, этих психов от принудительной госпитализации. — По крайней мере, ты бы отомстил ЦРУ. На корабле присутствуют высокооплачиваемые альфанские военные, и в течение пары часов они могут привести сюда космофлот, чтобы официально завладеть Луной. Конечно, поблизости швыряют и терранские корабли, но это лишь показывает, сколь осторожными следует быть. Ты же бывший сотрудник ЦРУ, ты должен разбираться в подобном.
«Интересно, каково это?» — вслух задумался Чак. «Провести остаток жизни на Луне, населенной одними психами».
«А как, черт возьми, по-твоему, ты жил на Терре?»
— парировал Хэнтман.
«Я бы назвал ваши отношения с женой психотическими». «Ты справишься, Чак. Найдешь какую-нибудь красотку, с которой можно переспать, чтобы заменить Мэри. Запустив сигнальную ракету, мы сделали фото, на которых видно многое. Взять хоть девушку рядом с тобой, она не так уж плоха, правда?»
«Ее зовут Аннет Голдинг», — сказал Чак, — «и у нее полиморфная шизофрения».
«Да, но даже если так, разве она не подойдет?»
«Возможно», — помолчав, ответил Чак. Он не был психологом, но Аннет не показалась ему больной. На самом деле она выглядела гораздо здоровее, чем Мэри. Хотя, конечно, он лучше знал Мэри. Впрочем... В дверь опять постучали, и на пороге снова возник Филд.
«Мистер Хэнтман, мы установили личность нападавшего на вас. Это симулякр ЦРУ Дэниел Мэджбум. Ганимедянин сообщил нам это в благодарность за то, что мы впустили его на корабль. И у меня возникла идея».
«Полагаю, наши мысли идентичны», — отозвался Хэнтман. «А если нет, то я не хочу ничего слышать».
Он повернулся к Чаку.
«Мы свяжемся с Джеком Элвудом в Сан-Франциско и попросим его отстранить действующего оператора симулякра, кто бы он ни был, пусть и Петри».
Очевидно, Хэнтман был отлично знаком с работой ЦРУ в Сан-Франциско.
«Затем ты, Риттерсдорф, примешь управление. Пока с симулякром есть радиосвязь. Нам, в сущности, нужна лишь пара-тройка реплик. Запрограммируй его так, чтобы никто ничего не узнал. Сделаешь?»
«А почему я должен это делать?» — спросил Чак.
«Потому что он собирается заполучить наш источник питания и взорвать корабль. Вот почему!»
Вымотанный разговором Хэнтман начал заикаться.
«В таком случае тебе тоже конец», — обратился Филд к Чаку. «Тебе и твоему ганимедскому другу». «Если я предстану перед Верховным Советом», — сказал Чак Хэнтману, «и попрошу их искать защиты у альфанцев, что они и сделают, это может спровоцировать еще одну крупную войну между Альфой и Террой».
«Да нет же, черт возьми!» — решительно возразил Хэнтман. — Луна Землю не слишком-то и заботит. Операция 50 минут — мелочь, второстепенная запоздалая мысль, ничего важного.
— Поверь, у меня масса связей, и мне многое известно. Если бы Терри нужна была Альфа-3М2, то они заявились бы сюда много лет назад. — Верно я говорю?
— Он говорит правду, — согласился с боссом Филд. — Наш человек в Терплане не так давно подтвердил эту информацию.
«По-моему, идея стоящая», — резюмировал Чак. Хэнтман и Фил вздохнули с облегчением.
«Я отвезу симулякра в Адольфвиль», — решил Риттерсдорф, «и если смогу сделать так, чтобы кланы вновь созвали свой Верховный Совет, поговорю с ними. Но я намерен сделать это по-своему».
«Что ты имеешь в виду?»
— нервно спросил Хэнтман. «Я не оратор и не политик», — напомнил Чак. «Моя работа — программировать речь симулякров. Если я смогу получить контроль над Мейджбумом, я заставлю его говорить перед Советом. Я напишу ему лучшие реплики и аргументы, чем мог бы сказать лично. И еще, — подумал Чак, — здесь, на корабле, он будет в большей безопасности, чем в Адольфвилле, потому что терранские военные могут в любой момент сломать щит манов. И одним из первых их действий в таком случае будет собрать межклановый совет. Вряд ли кто-то предложит им перейти на сторону альфанцев. Предложение, исходящее от Терранина, будет расценено как акт измены.
«То, что я сделаю, — потрясенно понял Чак, — свяжет мою судьбу с судьбой Хэнтмана».
В его голове прозвучали мысли слизевика. Ганимедянин успокаивал его. «Ты сделал мудрый выбор, Чак. Сначала твое решение оставить жену в живых, а теперь это. Если случится худшее, мы все станем подданными альфанцев, но я уверен, мы сможем выжить». Хэнтман, тоже услышавший его мысли, усмехнулся.
«Скрепим нашу договоренность?» — спросил он Чака, протягивая ладонь.
Они обменялись рукопожатиями. Сделка, влекущая за собой предательство, хорошо это или плохо, была заключена.